Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, 16:00, вторник, это означает, что, как и всегда в это время, передача «Глаз народа» в прямом эфире на радио Теос, ее ведущий Владислав Юртов, тоже, как и все предыдущие недели и месяцы существования этой передачи, с вами, друзья. Телефон прямого эфира вам Александр Анисимов вроде как уже напомнил, но я еще раз его произнесу, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио». Задать вопрос, там можно написать нам сообщение или поприветствовать нас, или что-то еще нам сказать такое интересное. Нас немножко поругать даже разрешается. Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 0996. И мобильное приложение Радио Теос также позволяет вам слушать нас и писать в прямой эфир различные сообщения, вопросы, комментарии. Ну и все, что вы хотите выдать в эфир, возможно, я это прочитаю. Не только глазами, но и губами прямо в прямой эфир. Друзья, есть возможность послужить Радио Теос и поучаствовать в нашей передаче, не только в нашей передаче, а вообще в Радио Теос, сделав это через смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от единицы до бесконечности. Именно она с вашего телефонного номера перекочует на счет Радио Теос. Также в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте, совершенно точно, там на странице Радио Теос есть также кнопочка «Пожертвовать», и с помощью этой кнопочки вы уже сделаете то же самое через, не через, а со своих дебетовых, кредитных карт и каких-то других счетов, там Яндекс, где они у вас находятся. Друзья, мы начинаем нашу передачу, и я представляю вам человека. Человека, да, это человек действительно, кандидат философских наук, доцент, преподаватель, где он только не преподает, там куча каких-то букв он мне написал в сообщении, что они означают, я так и не понял, но он сейчас их расшифрует. Его зовут Алексей Иваненко все-таки, да, или Иваненко?
Да, я сказал, что меня зовут Иваненко.
Иваненко, здравствуйте, да. Алексей.
Здравствуйте, Алексей Игоревич. Владислав Игоревич тоже. Спасибо, что пригласили.
Да, друзья, значит, прошу любить и жаловать. Сейчас мы немножко историю услышим про Алексея Иваненко, да, где он работает, почему вообще он занимается тем, чем он занимается. Ну и в процессе будем все-таки выдавать в эфир те интервью, которые я сегодня собрал в городе Санкт-Петербург, и да, они касаются в том числе и философии, и различных философских вопросов, которые все из вас, друзья, кто старше там 30 лет, наверное, на кухонных посиделках долгими зимними, не только зимними ночами, за чашкой чая обсуждал со своими друзьями, кто-то это делал не только с чаем, а еще и с кофе, и с соком. Ну, а мы это будем делать сейчас прямо в прямом эфире Радио Теос. Алексей.
Да, я слушаю вас.
Где вы преподаете, где вы работаете?
Ну, давайте начну с последнего места работы. Это теологический институт церкви Ингрии, который находится в Колтушах, да, сейчас это деревня Колбина, Всеволожский район. Также я на основном месте работы работаю в бывшем университете растительных полимеров. Это ЛТЦ БП был в советские годы. Сейчас это уже Высшая школа технологий и энергетики Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, так называется. Ну, также я преподавал в разных институтах, в том числе в Адмиралтействе, в военно-морском инженерном институте, там замещал одного преподавателя в течение года, Балтийской международной академии туризма, в Русской христианской гуманитарной академии преподавал. Так что могу сказать, да, действительно, широкий профиль института.
Что вы считаете своим призванием? Вот Александр Анисимов сказал, что ваше призвание быть философом, да, но вы в основном в свою рабочую карьеру занимались преподаванием, да? Так все-таки ваше призвание преподавать философию или заниматься философией, или это одно и то же практически?
Я считаю, что это одно и то же, потому что как можно преподавать философию, да, скажем, не делясь какими-то мыслями, не обсуждая их, не обсуждая те же самые философские вопросы. Потому что есть такая практика в высшем образовании, как семинары. Да, семинары – это по природе вопрос обсуждения. Поэтому философ, который как бы не делится своими мыслями с другими людьми, скажем, это уже, наверное, не философ.
Не все же философы преподают, нет же столько такой необходимости в таком большом количестве преподавателей по философии, сколько у нас философов существует. У нас, кстати говоря, буквально в 100 метрах от Радио Теос существует институт философии, да, или факультет философии. Вот там я вижу постоянно огромное количество столпотворения мальчиков и девочек, которые учатся на философов, но далеко не все из них станут преподавателями.
Нет, ну, во-первых, философия – это же как бы любовь к мудрости, а кто не стремится к мудрости? Человек разумный всегда стремится к мудрости, поэтому всегда считалось, что философия – это скорее такое образование, элемент высшего образования, поэтому человек получает философскую подготовку, а потом уже он может найти себе применение где угодно.
Угу.
Там бизнес, политика, сельское хозяйство, все что угодно.
Сельское хозяйство. Вести философские беседы с поросятами и коровками.
Нет, просто дело в том, что это... Что такое философия, да, скажем, что такое мудрость мира? Это попытка понять, как устроен мир, как устроено мироздание. Если ты понимаешь, как устроен мир, ты можешь в нем действовать. Если ты не понимаешь, как устроен мир, то для тебя мир темный лес, ты просто боишься, сидишь и никуда не делаешь или ломаешь дрова.
Окей, вы немножко забежали вперед. У меня был вопрос следующий, на самом-то деле, такой к вам. Понятно, зачем нужна философия, например, работнику, профессиональному работнику церкви, да, пастору, диакону или еще кому-то. Понятно, зачем философия, наверное, например, психологу, наверное, тоже, да, или психиатру скорее. Тоже понятно, зачем
философия... Поговорить с больными людьми.
Ну да. Но вот зачем философия нужна морским офицерам или зачем нужна работникам сервиса, туризма или как это... Где вы там преподавали?
Балтийская академия туризма.
Да, туризма. То есть это работники туриндустрии. Да? Зачем им нужна философия, совершенно мне непонятно. И мне действительно не очень понятно, зачем вообще такое огромное количество людей идут философы. И именно этот вопрос я и задал сегодня жителям Санкт-Петербурга. Для чего занимается философией?
Глаз народа.
Для чего люди занимаются философией?
Для того, чтобы было интереснее жить.
Для того, чтобы обрести душевный покой.
Чтобы, наверное, понять смысл жизни, предназначение человека, возможно.
Ну, это, во-первых, интересно то, что это... А потом философия, блин... Это основа... Полагающее что-то в человеческих отношениях, что ли?
Для того, чтобы лучше познать себя.
Философией люди занимаются, я думаю, когда ищут ответы на какие-то вопросы, которые у них есть.
Ну, чтобы постичь этот мир.
Наверное, у них это призвание в жизни.
Наверное, для поиска себя.
Наверное, чтобы найти себя, не знаю, честно.
Философия – познать мир.
Чтобы убить свободное время.
Глаз народа.
Согласны ли вы с тем комментарием, что философией занимаются для того, чтобы убить свое время?
Мне так кажется, что так можно сказать обо всем: о спорте, о политике, о том же сельском хозяйстве, о рыбной ловле. Зачем человек этим занимается? Убить время?
Нет, для того, чтобы поесть, например, похвастаться своими достижениями в рыбной ловле перед женой.
Похвастаться можно и философией.
Правда?
Да, когда люди спорят друг с другом, когда они доказывают свою точку зрения, когда они открывают истину, знаете, как они довольны, скажем.
То есть философы идут люди, которые спорщики по натуре, нет?
Ну, так просто исторически сложилось, что философия была связана с аргументацией. Поэтому почему философию часто изучали, да, там, в высших учебных заведениях? Для того, чтобы люди научились аргументировать, чтобы люди знали, какие есть точки зрения, полярные, противоположные, и вот, исходя из них, уже могли изложить свое мнение и опровергнуть мнение своего оппонента.
Угу. Ну, хорошо. Все-таки давайте смотреть, ну, честно, да, на вашу науку, скажем так, да, которую...
Давайте.
Нет, не скажем так, это же наука, правильно, философия?
Есть кандидат наук, я кандидат философских наук.
Все-таки,
это факт.
Вот вы, как, если реально смотреть на вещи, как вы оцениваете, насколько то, что вы преподаете в своих вузах, ваши студенты применяют в реальной жизни? И применяют ли они это вообще? Или это вот в одно ухо влетело, диплом получил, и все, человек вышел из вуза и забыл про эту философию?
Ну, безусловно, наверное, есть такие люди, которые, скажем, там, забывают, да, там, и философию, забывают, как таблицу умножения в школе, там, или правила русского языка. Так что если мы будем равняться на таких людей, которые что-то забывают, значит, ну, это не стоит на них равняться. В принципе, философия нужна, потому что вот вы до этого спрашивали, зачем философия нужна, скажем, работникам туриндустрии, да, и военным. Там конкретно были люди, механизаторы на кораблях. там технический институт был. Вот, я могу так сказать, что специально в плане есть такое понятие, как философские основания своей деятельности, да, скажем, например, чтобы работник туриндустрии мог заниматься туризмом, да, скажем, и развивать его, он должен понять, что такое туризм, как он появился, зачем он нужен, да, скажем, почему люди вообще путешествуют.
Но это скорее история туризма или...
Это принцип, понимаете? Потому что часто иногда говорят, что сущность – это ключевая категория философии. Понять сущность – значит понять философию. Но сущность – это то, что раскрывается в определении. Поэтому если мы знаем ключевые слова, если мы знаем их определение, значит, мы знаем их сущность. Поэтому если мы знаем сущность, мы можем уже развивать эту тему, скажем, как, вот как инженер. Да? Если он понимает сущность техники, он может ее совершенствовать. Если он не понимает сущность техники, то он просто нажимает на кнопки. Он оператор, как бы. Так же, как и, значит, военный, да. Вот я не менял там никакого курса, не читал авторского курса в военном заведении, но там последняя лекция – это философия войны и философия армии. То есть люди должны понимать, чем армия отличается от банды, хотя это вооруженные люди, то и другое. Люди должны понимать, что такое война. Для чего она служит. То есть не просто войнушку поиграть, а каким-то целям служит. И поэтому люди должны понимать те слова, те категории, которые формируют их мир.
То есть вы учили военных оправдывать свою, скажем так, военную агрессию философским способом?
Нет, нет. Есть такой феномен в мире, да, скажем, война.
Так.
Хотим мы того или не хотим? Даже если мы принципиальные пацифисты, то мы не можем отрицать, что эта война была. Да, скажем, и даже наши предки в ней участвовали, там, и наше государство образуется в результате войны, и там Петербург был построен в результате Северной войны. Мы должны понять, почему это происходит, почему это не случайное явление, это случайное или не случайное явление. Можно ли обойтись без войны? Потому что как бы, принцип войны – любая война ради мира. То есть война не может быть бесконечной. Тогда это будут просто какие-то стычки, агрессия. Поэтому как раз война и агрессия – это понятия не совсем как бы тождественные. Агрессия существовала всегда, она есть в животном мире, а война в животном мире не существует.
Вот Никита нам пишет через мобильное приложение «Радио Теос», что философия – не наука. Философия – не наука, наука является ее конкретной дисциплиной. Опровергайте, так это или не так?
Я бы сказал так, что философы, они имеют разные точки зрения по этому вопросу. На конференциях, вот я был в Казани на конференции в 2013 году, действительно, одни говорят, что философия – это не наука. Сравните какие-нибудь там Ницше, литераторов, люди могут сидеть там, как Сократ, как, какой он был ученый, как бы, и рассуждать на берегу моря. Он философ? Конечно, он философ. Был ли он ученый? Можно поспорить. А с другой стороны, когда кто-то говорит, что философия – это не наука, то встают кандидаты доктора наук, скажут, а, позвольте, а чем мы здесь занимаемся? Так что я бы так сказал, что, может быть, философия – это не наука, но она существует как дисциплина, как, скажем, физкультура, как медицина, да, скажем, как некоторая практика, которую нужно знать, скажем. Поэтому, конечно, не все, что изучают в высших учебных заведениях, это, может быть, наука в строгом понимании этого слова. Но все же это какая-то область знания. Философия нацелена на поиск истины, и, конечно, есть что-то общее с наукой.
У нас вопрос еще есть от Иванки, такое интересное имя. Алексей,
славянская, да?
Ну, да, славянская, но не русская все-таки, да?
Возможно.
Алексей, а философия не мешает засыпать? Диалог с собственным сознанием многим мешает заснуть. А как спит философ?
Вы знаете, это как компьютерщик, я считаю. Вот я лично за компьютером отдыхаю, но ведь кто-то за компьютером работает. Поэтому, когда я, скажем, прихожу с работы, я даже, вот я Википедию люблю читать, скажем, там, править статьи, я заметил, что я не так часто там пишу или правлю статьи по философии, потому что мне этого хватает на работе. Поэтому хобби или там свободное время, оно должно быть несколько иначе, чем то, что, чем я занимаюсь на работе.
Я читал лет 15 или 20 назад одну статью интересную в каком-то толстом журнале, даже не помню в каком, и там был рассказ про МГУ и про то, что при МГУ есть психиатрическая клиника, и в ней наибольшее количество пациентов – это философы, ну, там, философы, психологи, архитекторы почему-то, и математики. Вот философы были на первом месте по количеству больных людей, ну, или нездоровых, или просто с проблемами, которые обращались в психиатрическую клинику при МГУ. Почему такое происходит?
Ну, как это можно объяснить? Ну, во-первых, нас тоже пугали на втором курсе, что вот вы поступили на философский факультет, а вы знаете, что философы, как они заканчивают? Потом, когда я пошел работать, мне сказали вот на работе, вот у нас гуманитарная кафедра в техническом вузе, там есть не только философы, там есть и, значит, историки, и культурологи, они говорят, ну, вы какой-то странный философ, почему вы не пьете? Философы должны пить. Поэтому, конечно, когда мы говорим о конкретном случае, да, скажем, конкретный случай, мы должны всегда выделяться на фоне общей массы. Но как я могу объяснить? Я не владею статистикой. Возможно, это так. Но это не значит, что философия делает людей больными. Да? Возможно, просто больные люди, их привлекает философия.
Угу.
Такое тоже возможно.
Или просто неустойчивая психика, они не удерживают объема информации, которую употребляют.
Нет? Ну, вот я бы не сказал, что объем философии какой-то очень большой. Я не думаю, что там пушкиноведы или шекспироведы больше владеют там литературными текстами или меньше владеют философскими, литературными текстами, чем философы. Я думаю, что это соизмеримо. Все-таки человек, у него есть мозги, у него есть извилины, и они как бы заполняются по одной логике.
Хорошо. Есть несколько философских вопросов, которые терзают, наверное, все человечество, абсолютно все, да? Ну, хорошо, не все, но более-менее относительно думающее, в силу возраста уже начавшее думать, да, или в силу там чего-то еще, не хочу никого обидеть. Но мне кажется, что это, ну, кто-то, наверное, не проходит через это, но большинство людей все-таки проходит через такие вопросы. И один из этих вопросов мы сейчас послушаем, который я задал сегодня вот на Горьковской, метро Горьковской в Санкт-Петербурге.
«Глас народа».
Что такое истина?
Правда.
То, во что ты веришь.
Правда.
Каждый сам для себя решает.
Правда и истина. Я раньше думал, что правда достаточно, а оказывается, правда это совсем даже недостаточно. А истина это уже выше правды, конечно.
Истина это вера в Бога.
Ну, то, что не требует доказательств, наверное.
Истина это то, в чем ты видишь правду.
Истина – это что-то единое, то, что является смыслом жизни для каждого человека.
Это правда.
Истина – это субъективное представление о том, что нужно делать, что можно делать, ну и, соответственно, чего не стоит.
Нет, я не знаю этого.
Глас народа.
Алексей, да. Игоревич, что такое истина?
Ну, вы христианин, да? Вы знаете, что Иисус Христос – путь, истина и жизнь.
Да, хорошо, это я знаю как христианина, а как философ на это?
Значит, философы, они скорее имеют дело с истинностью, да, скажем. То есть они считают, что мы считаем, да, что есть некоторая совокупность высказываний, и одни высказывания соответствуют реальности, а другие не соответствуют. Поэтому те, которые соответствуют, называются истинами, а которые не соответствуют, называются ложью. Но здесь, естественно, возникают такие всевозможные проблемы, да, поэтому я даже, когда читаю курс лекций, говорю, что вот есть такой раздел философии, как гносеология, который занимается философией истины. Но что такое истина? Это целое направление философии, поэтому здесь, конечно, можно долго и упорно как бы размышлять, ну, хотя бы так сказать, что 2×2=4, вот истина. А с другой стороны, это не истина, это банальность. Должна ли истина быть банальностью или наоборот? Всякая ли банальность истина? Вот здесь уже мы начинаем философствовать, поэтому истина, наверное, это то, во что мы должны погрузиться, я так считаю. Потому что если мы истину знаем, но мы ее не приняли, то это не истина.
А как вы оцените фразу такую, ну, бытующую среди вот простого, скажем, люда, не философствующего, да, не умеющего, не имеющего, вернее, знаний, как вы? Фраза такая: «Правда у всех своя, а истина одна».
Ну что ж, такое интересное мнение, хотя если, опять же, взглянуть в Википедию, да, то в западнославянских языках, там в чешском, кажется, правда и истина – это синонимы. Ну вот иногда говорят, что истина, она объективна, правда, вот люди ищут правды. Истину они говорят постоянно, скажем, или лгут 50 на 50, а правда – это некоторый недостижимый идеал. Но, опять же, если брать вот эти противопоставления, опять же, я вот как христианину вам обращусь, что, вы знаете, есть 84-й псалом, да, где говорится, что там истина с небес, а правда с земли как-то, или вот наоборот, к сожалению, сейчас не могу воспроизвести по памяти, но там есть противопоставление истины и правды, поэтому в конце этого 84-го псалма. Вот, ну, я бы сказал так, правда действительно у каждого своя, как говорит нам наш естественный язык, да, русский, а истина, наверное, это что-то объективное, что-то далекое, то, что вот придет в конце времен, что называется, и утвердится.
А философское определение истины, оно конфликтует с христианским определением истины?
Как-то, я бы сказал так, оно его субъективирует. Да, скажем, вот, например, Декарт говорил, что истина – это ясное, отчетливое представление. Вот, ясное, отчетливое представление – это уже истина. Если она не ясная, не отчетливая, это уже не истина. Да. А вот что вы под этим понимаете, скажем, ну, для кого-то, не знаю, там, какой-то гнусный поступок будет являться ясным и отчетливым.
Слушайте, но в этом случае тогда получается, что христианство не истинно, да, потому что далеко не для всех очевидным является, что Христос является путем истинным и жизнью.
Да, как раз вот это...
С философской точки зрения это далеко не истина.
Вы знаете, когда я тоже вот преподаю в светском учебном заведении философию, то там всегда возникает такой вопрос об отношении религии и философии. Да, скажем, вот насколько они враждуют, насколько они пересекаются. И вроде как у них есть много общего. Последние вопросы бытия. Стремление к истине. Тяга к знаниям. Но все-таки религия... Вера, да, скажем, это все равно что-то необъективное. То есть у меня есть, допустим, вера, а у моего соседа ее может не быть, да, скажем. И поэтому как вот возникает проблема, как я могу объяснить свою как бы истину, если она основывается на вере? И поэтому, конечно, для того, чтобы, значит, беседовать, для того, чтобы общаться с людям разных культур, да, скажем, людям разных уровней, для этого, по-видимому, нужна как бы философия, которая должна прояснить, вот что хотят сказать там буддисты, что хотят сказать ученые. Что хотят сказать там политики, христиане. И вот здесь уже мы вырабатываем некоторый мета-язык философских категорий.
Которые надкультурные, да, получается?
Да, вот скажем, я помню такой пример. Я читал Бхагавадгиту в переводе Прабхупады. И вот что меня как философа заинтересовало? То, как Прабхупада часто использует слово «трансцендентальный».
Угу, постоянно, на каждой странице.
Да, трансцендентальная медитация, трансцендентальное тело, все трансцендентальное. Я посмотрел там... Не поленился, как бы, в санскритский аналог. Там это девайта, божественное. То есть он берет язык философии, кантовской философии, и для того, чтобы быть понятным европейскому, как бы, человеку, он использует этот термин, угу. Особенно интеллектуалам европейским. И они, как известно, его пропаганда носила достаточно эффективно, была эффективной и успешной. И поэтому вот показатель того, что человек, который разобрался с философскими категориями, может успешно проводить свою практику, свою деятельность.
Окей. Кристина спрашивает: Алексей, реальность формирует сознание или сознание формирует реальность? Такой тоже вопрос-то.
Ну, вы знаете, сейчас, как говорят люди, вот когда человек сталкивается, там, вот ударяется головой об стенку, да, скажем, что это? Сознание сформировало стенку или стенка сформировала боль в голове, да, скажем? Ну, наверное, на уровне здравого смысла мы скажем, что реальность, конечно, она первичнее, да, скажем, uh-huh. чем мы. Все-таки сны, они... То есть сложно себе представить, что вот существует только наше сознание, и все, остальное нам все кажется. Это часто используется и в фильмах, там «Матрица» есть, там философы часто такие эксперименты проводят. Но насколько это реально вот, позволяет вот, ощутить... Вот, верю ли я в то, что я существую один из мира, а все остальное мне кажется? Я думаю, что вряд ли. Это солипсизм, да, философия называется uh-huh. позиция, она достаточно редкая. Как бы люди ее используют только для как бы мысленного эксперимента, скорее.
Некто Игорь пишет вам комплимент, я его прочитаю сейчас в прямом эфире. Все философы, которых мне довелось встретить, были одержимы философией, но слушаю Алексея Игоревича и нахожу, что он просто пользуется философией, то есть не бьется за нее, а ловко применяет. Как найти такой баланс, чтобы не впасть в одержимость?
Ну, во-первых, наверное, одержимость всегда плохо, да? Мы знаем, что одержимость, когда человек не принадлежит самому себе. Если, опять же, возьмем эти евангельские примеры, да, там, когда одержимые там в свиней входили, то я думаю, что, да и в светском дискурсе, да, как любят говорят философы, одержимость – это что-то такое вот, там, бесноватый фюрер там какой-то, то есть это что-то негативное. Поэтому человек должен, конечно, быть, ну, автономным, достаточно умеренно, он должен не поддаваться пропаганде, не поддаваться там, каким-то внушениям со стороны и принимать ответственные решения за себя и своих близких и как бы нести за них ответственность.
Угу. Вы увидите, что у нас вот прямо против вас висит такой вот, стоит, вернее, да, наш плакат «Радио Теос», там написано «Практическое христианство», да?
Да.
«Вдохновляющее практическое христианство». Насколько
вижу.
Слово «практическое» можно применить к философии? К реальной жизни.
Я могу так сказать, что я преподаю философию в теологическом институте церкви Ингрии для бакалавров, да, которые собираются стать пасторами или либо активом приходов. И, естественно, первое занятие, да, скажем, я начинаю с того, что людям объясняю, зачем они изучают философию. Я говорю, вы знаете, что там апостол Павел говорит во втором второй главе послания Колоссянам о том, что смотрите, чтобы никто не увлек вас философией. Да, там, но, опять же, нужно читать продолжение по стихиям мира, да, скажем, по такой превратной человеческой мудрости. Поэтому, конечно, Христианство и философия – это тоже такая тема, сложная, возможно, да, вот, но и, ну, один такой вот мною уважаемый лютеранский норвежский теолог Карл Вислив, он говорил о том, что если теолог, христианин, да, не знает философии, то он легко поддается на философские ловушки. Uh-huh. И поэтому мы сразу получаем экзистенциальное христианство, теологию освобождения, всякие миксы между восточными религиями христианства. Потому что философия, она прежде всего учит человека понимать принцип, да, скажем, некоторую основу. Ради чего?
Механику.
Ну, я бы сказал так, все-таки не механика, это более такое что-то практическое, а то, ради чего, цели, да, скажем. И потом уже, исходя из этих принципов, аксиом, уже человек рассматривает, это ему пойдет или это ему не пойдет. Да, скажем, даже как вот Библия, да, скажем, вот я даже вот в интернете, ВКонтакте столкнулся с таким мнением, да, скажем, что в Библии можно найти все, что угодно. Да, то есть кто-то находит убийство, разрешение убийства, кто-то находит, что убивать нельзя. И вроде как человек говорит, я могу привести вам, ну, много аргументов в пользу этой и другой точки зрения. Ну да, но нужно понимать, для чего Библия написана, скажем. Поэтому нужно понимать, прежде всего, некоторый контекст, некоторую цель, да, а потом уже решать каждую конкретную проблему, скажем. Uh-huh. Поэтому вот, а если мы теряем цель, то мы теряем структуру, мы теряем систему.
Спасибо, мы переходим к следующей нашей проблеме, будем решать тоже конкретную проблему философскую, слушаем вопросы и ответы.
Глаз народа.
В чем смысл жизни?
В детях.
Смысл жизни – это любовь.
В детях.
В семье.
Я не могу ответить на этот вопрос.
Найти себя.
В том, чтобы понять свое предназначение.
Пока всех тех, кто занимается философией, никто из них не дошел до этого.
Делать добро.
Удовлетворение своих потребностей.
Глаз народа.
Отвечает ли философия на этот вопрос? В чем смысл жизни?
Разумеется. Мне кажется, философия нужна, чтобы люди вот так не изобретали велосипед каждый раз заново, да, скажем. Потому что вопрос этот интересует независимо от того, знают философию они или нет. Но отвечает ли философия на этот вопрос? Я скажу, да, отвечает. Вот еще Аристотель 2500 лет назад сказал, что счастье – это самое, смысл жизни, да, это достижение счастья, во-первых.
Счастье или удовольствие?
Счастье. Uh-huh. А счастье есть самореализация. Да, потому что, опять же, вот есть такой классический пример, который я люблю приводить на лекциях, о том, что вот представим себе, что человек сидит в ресторане, ест изысканную еду, наслаждается, то есть телесно наслаждается прекрасной, как бы, работой повара, но ему объясняют, что вот он сейчас выйдет на остановку, на стоянку машин, и тут ему как бы убьют или, скажем, серьезно покалечат. Что происходит? Удовольствие куда-нибудь делись? Неужели от этого как бы вино скисло или, там, скажем, мясо испортилось? Нет, оно не испортилось, но счастье исчезло. Потому что исчезла перспектива. Счастье – это как раз есть не просто удовольствие. Удовольствие – это некоторые приятные ощущения в настоящий момент. Они могут быть и у животных, как известно, да? А счастье – это все-таки нечто духовное и человеческое, когда человек видит перспективу. Поэтому, кстати, когда говорят о счастье религиозных людей, да, то в этом плане у религиозных людей перспектива гораздо больше, поскольку она простирается за пределы смерти и здешней жизни. Поэтому, конечно, я бы сказал, здесь вот счастье и удовольствие – это разные вещи, и смысл жизни – это счастье. А счастье – это самореализация, самосовершенствование. Это было известно еще в эпоху классической Греции.
Очень хорошо, что вы вспомнили Аристотеля и Грецию вообще, потому что вот как раз-таки Кристина спрашивает, кто ваш любимый философ?
Я больше уделяю внимание Аристотелю.
Аристотелю. Почему? Да.
Потому что это такой вот как бы философ, в средние века был с большой буквы. То есть он, в принципе, понятным языком, не мудрствуя лукаво, в дохристианскую эпоху как бы сформировал основные понятия, вопросы.
Описал, не сформировал, наверное, описал. Или сформировал.
Я думаю, что все-таки сформировал, потому что описать – это как вот как Ньютон открыл законы, да, скажем, как он их открыл. Он их сформулировал, прежде uh-huh. всего, скажем, потому что они могли иметь и другое толкование. Также Аристотель, так он как бы заложил основы. А, значит, в любой дисциплине, да, скажем, в любой традиции, наверное, основатель, он должен пользоваться особым почтением, как бы сугубую честь ему должны оказывать. Поэтому, конечно, Аристотель.
Светлана из Праги спрашивает, добрый день, как сильно греческая философия повлияла на христианство? Спасибо.
Я бы сказал, что она существенно повлияла на христианство, и, наверное, без греческой философии не было бы христианства в том виде, в котором мы его знаем. Ну, приведу такие широко известные примеры, как, скажем, в начале было слово, да, скажем, когда мы используем это выражение из Евангелия от Иоанна. На русском языке мы сразу вспоминаем слово. Просто слово, слово «не воробей», вылетело «не поймаешь». Что-то такое, звучащее смысл. Если мы обратимся к греческому оригиналу, да, Евангелия от Иоанна было написано, как считают ученые, да, скажем, на греческом языке, то там используется термин «логос». А для древних греков «логос» – это исключительно философское понятие из философии Гераклита и стоиков. Это некоторый мировой закон. Вот, и поэтому, соответственно, у них уже восприятие было несколько другое. И видно уже по этому фрагменту, что автор Евангелия от Иоанна, да, скажем, он неплохо владел греческой философской терминологией.
Но немножко новый смысл придал этому логосу.
Конечно, он более личностный, да, скажем, более живой, не просто какой-то абстрактный закон, да, говорят, бог философов, бог верующих, он немножко отличается. Вот. Другие понятия, там, полнота, да, там, ибо во Христе полнота как бы присутствует в полной мере, да, скажем, есть такое понятие полнота, это плерома, это тоже понятие гностической философии.
А плерома или плерома?
Ну, вот я здесь, как бы, наверное, 3 года изучал греческий язык, но с ударениями могу здесь как бы не так сказать. Ну, и плерома, да, можно так сказать, плерома, да. Мертвый язык, да, мы можем, наверное, говорить как угодно.
Хорошо, вы сказали о смысле жизни с точки зрения философии. Насколько это похоже на христианский взгляд на смысл жизни?
Я считаю, что напрямую, потому что если мы обратимся, вот, скажем, в протестантском контексте к Мартину Лютеру, да, то смысл жизни как призвание. Да, то есть что такое призвание? Самореализация. То есть есть некоторый талант, которого есть человек, он должен его найти и реализовать. Потому что действительно меня очень удивляет, когда я в интернете читаю, что кто-то там сказочно разбогател, и пошел там отдыхать, кутить там куда-нибудь там на острова, там в казино.
Или вздернулся.
Ну, и спрашивается, и вот что, как бы, где есть призвание, скажем, то есть вот разве это смысл жизни, скажем, то есть вот все-таки у человека должен быть какой-то труд, да, какой-то талант, и он должен его как бы реализовать, и в этом он обретает некоторый смысл. Возможно, он будет не очень таким известным, таким тщеславным, но все-таки это должен быть какой-то труд, какое-то занятие, какое-то... Чем он должен, как бы, не знаю, обогащать землю?
Ну, так разве зарабатывая деньги, да, это не было его целью жизни и его смыслом жизни? А то, что он поехал на острова, там, да, или он сдернулся, да, да. Это уже, сказать, событие уже после того, как он...
Да. Ну, знаете, скажем, тот же Аристотель, который я очень люблю и уважаю, он говорил так, что деньги – это всегда средство. Да, скажем, деньги не могут быть смыслом жизни. Одно просто, потому что когда у вас есть деньги, вы должны думать, на что вы их обменяете. Если деньги не на что обменять, это просто фантики, это просто монетки, это какие-то черепки, скажем.
Угу. Классно, вы, Алексей, совмещаете философию с верой во Христа. Довольно твердая позиция. Как сохранять баланс и оставаться твердым в своей вере, когда изучаешь философский смысл бытия?
Ну, я бы так сказал, что философия меня, наверное, не приблизила как бы к Богу, да, скажем, и не отдалила, да, потому что, ну, опять же, философы бывают разные, как известно, да, есть философы и циники, и скептики, философы, которые своими как бы словесами и дискурсом как бы покрывают свои там пороки, а есть философы, наоборот, религиозные. Да, и поэтому здесь сказать, что философия направлена против религии или за религию, сказать невозможно. Но я лично убежден, вот у меня такое чисто субъективное представление сложилось, что человек, наверное, все-таки рождается верующим. То есть, наверное, это должно быть идти из глубин его духа. То есть не из каких-то внешних вот споров, там, проиграл он в споре с кем-то, с оппонентом, или выиграл, а что-то он увидел там, какое-то чудо, может, увидел. Все-таки мне кажется, что человек должен с этим рождаться, да, скажем. А потом это находит в процессе своей жизни. Может, не сразу, конечно, это имеет в своей жизни, но потом это находит. Поэтому я могу так сказать, что как бы вот, ну, моя семья не была атеистической, скажем. Вот я помню, самая старая книга, которая есть в семейной библиотеке, это Библия 1917 года. Это Библия моей бабушки Виктории Антоновны Цеханович, значит, которая... Куровой по мужу, которая, допустим, умерла в 1986 году. То есть она через советские годы жизни, будучи там в Красной армии даже, в годы войны, она все равно как бы сохранила Библию и веру как бы. И я помню даже, что она читала перед сном всегда Библию. 1917 год. А потом Библия 1926 года тоже у меня есть там по папиной линии. Поэтому вот как-то вопросов такого, что верить или не верить в Бога, у меня не было такого вопроса. У меня был вопрос, какая конфессия, какая церковь, какая община. Но, скажем, вот как вот, можно ли дать рецепт, да, скажем, вот как обычно говорят, как прийти в церковь? Мне кажется, Бог должен привести в церковь. А если кого-то человека как бы заманить там долларом, фантиком, кофе, то он пришел и ушел. Как вот люди бывают в некоторые лютеранские церкви приходят там слушать, послушать концерты. Да, вот они слушают музыку, но они уходят. Они воспринимают церковь как концертный зал, скажем. И поэтому для них, они говорят, как, здесь еще там молятся? Скажем, для них это может казаться удивительным, скажем, как это, что они здесь еще делают.
Можно ли назвать человека, знающего философию, изучающего философию, более умным, скажем так, или интеллектуальным, чем не знающего философию?
Ну, вы знаете, по поводу интеллекта, ведь существуют всякие там коэффициенты интеллекта, и они как бы оцениваются там по скорости реакции, по ассоциативному ряду, там эти IQ. Я не знаю, как бы, есть ли у философов больше IQ, чем, скажем, там, у инженеров там, или у там, парашютистов, насколько у них быстрая реакция. Наверное, философы тоже бывают разные, потому что лично я не считаю, что у меня очень высокий IQ, скажем, потому что действительно над некоторыми вещами нужно подумать, долго подумать. И даже один философ современный, значит, Ролан Барт, говорил, что не так важно читать, как вновь перечитывать. Потому что когда человек читает, он там поглощает, какие-то общие представления схватил, может похвастаться. А когда он перечитывает там по несколько раз, он уже начинает за первым смыслом открывать второй, третий смысл и уже как бы приходить к некоторой глубине. Поэтому философия не терпит некоторой торопливости. И даже другой еще философ из современных, это, кажется, Бурдье, он говорил о том, что философам противопоказан жанр ток-шоу, потому что они не могут быстро мыслить. То есть какой-то светский острослов, он всегда как бы переспорит философа.
Но к вам это неприменимо, вы довольно быстро говорите, довольно быстро мыслите, как мы заметили. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу, а именно Бог, философия и счастье, да? Бог и счастье.
Глас народа.
Почему любящий Бог не делает нашу жизнь счастливой?
Испытывает нас.
Потому что мы сами, как воплощение Бога, должны это делать.
Чтобы не было скучно.
Счастливый. У Бога, наверное, нет такой цели делать всех счастливее.
Ну, потому что это наши задачи.
Не знаю.
Потому что его нет.
А через испытания человек становится добрее.
Возможно, потому что мы не любим Бога так, как следовало бы.
Почему он не делает? Я делаю, я счастлива, потому что меня Бог любит.
Потому что любящего Бога не существует.
Глас народа.
Любящего Бога не существует.
Но опять же, наверное, любовь – это тоже понятие субъективное, да, скажем. Нет любви, скажем, в ожесточенном сердце. И поэтому, когда… Знаете, есть даже в философии такой был скандал с тем, что Ницше сказал, что Бог мертв, да, вот, наверное, слышали, такая известная фраза. И эта фраза, она вызывала очень многие споры. Что значит Бог мертв? То есть Бога нет, он атеист, или он как бы разочарованный христианин, и как бы такая самая такая щадящая версия была такова, что Ницше просто констатировал, что сердца европейцев 19 века ожесточились, и они просто, в их сердцах нет места Бога. То есть есть место там, не знаю, там конфессии, какой-то национальной идентификации, морали даже какой-нибудь там, законопослушие, но нет места Богу. И то есть в этом плане философ, он как бы не призывает людей к чему-то, он не пророк, да, настоящий философ не должен быть пророком, это не его призвание, скажем, он должен просто как бы фиксировать, да, там, как у Гегеля есть философия, это эпоха, схваченная в мысли, то есть поэтому философ должен просто как бы описывать, как художник, пейзаж, интеллектуальный пейзаж своей эпохи, поэтому так я бы сказал.
Ну, вы не ответили на вопрос все-таки, почему Бог, любящий, не делает нас счастливыми?
Скажем, просто почему для кого-то Бог может не казаться любящим, да? Ну, вы знаете, вот я недавно пересматривал фильм «Константин» с Киану Ривзом, и там была тоже такая интересная мысль, что мы должны все-таки быть достойны его любви, да, скажем, потому что даже в протестантизме, вот я слышал, вот это, кажется, приписывается Банхёферу, да, есть такая идея дешевой благодати, да, когда вот человек что-то получает даром, то он как бы этим пренебрегает. Это, знаете, вот…
Не ценит это.
Да, вот когда иногда вот говорят про народ, да, вот есть такой народ необразованный, да, вот, и что вот в 19 веке он вызывал такое сочувствие, что все народники как бы плакали, уж как так вот народ крепостной. Когда дали народу свободу, то тоже, опять же, та же интеллигенция начала сетовать, что как же так, вот там пьет, там грубость…
Не работает.
Да, не работает там вообще, там вот… Как бы, ну, так всякими плохими словами начать называть необразованный народ. И вот спрашивают, почему так произошло? Потому что очевидно, что нельзя вот, то есть свобода должна как бы действительно так выстрадаться, то есть как бы заслужиться. Поэтому, конечно, история не заканчивается.
Гость нам пишет без имени. Зря вы о своем IQ, так, это про вас. Умение подумать подольше и есть высокий IQ, вам не кажется? Хорошо, но все-таки, да, мы говорим о том, что Бог любит, вернее, это Библия говорит о том, что Бог любящий, да? А вы говорите, что любовь – это субъективное понятие, но Библия, она не субъективна все-таки, да? Она над нами находится и относится ко всем, к вам, ко мне, к вашей жене, к вашему ребенку, да? Ну, ко всем людям.
Да-да-да.
Значит, поэтому она не может быть субъективна уже?
Нет, я бы так сказал, что любовь субъективна, что когда мы используем слово «любовь», да, скажем, здесь всегда нужно понимать, вот философы, они иногда, когда сталкиваются с сложной проблемой, они начинают как бы выделять нюансы, да, скажем, что вот есть библейское понятие любви, да, скажем, есть понятие, там, не знаю, в массовой культуре, и когда в массовой культуре, скажем, говорят там «любовь», да, это не то же самое, что любовь в христианском смысле. Ну, я думаю, что и, наверное, пасторы, христиане, они тоже всегда понимают, что есть разные смыслы любви. Там, говорят, у хиппи была такая фраза, там, делайте любовь, но не войну. Они не про Бога говорили, скажем, не про Евангелие, скажем. Поэтому здесь тоже нужно понять. И поэтому слово «любовь» вот в нашем, как бы, смысле мирском, это, конечно, понятие субъективное, скажем. То есть как вот можно любовь увидеть, потрогать? Ее нельзя потрогать и увидеть, да, скажем, это то, что можно почувствовать. А чувства, они всегда субъективны. Для камня любви не существует. Поэтому философ иногда делает вывод, что любовь – это понятие необъективное. Хотя, как бы, тут, как бы здесь провести грань можно, что ведь что такое истина с точки зрения современной философии? Это понятие интерсубъективное, да, скажем. Для камня тоже истины не существует. Поэтому истина, она интерсубъективна, как и любовь. Поэтому истина есть любовь.
Хорошо, но все-таки истина. Я хотел спросить сейчас, отвечает ли философия на вопрос, что такое любовь, да, и вы тут же сказали, что истина – это и есть любовь.
Вот я был проницателен.
Но есть какие-то разные версии философские, да, о том, что такое любовь? Вот, например, этот философ говорит, да, там, да, так, конечно. А этот так.
Конечно, это понятие, которое очень активно использовалось философами, начиная там, с Древней Греции, там для Эмпедокла это сила притяжения, там…
Сила притяжения физическая только?
Ну,
да,
скажем или... так, Луна любит Землю, Земля любит Луну. И поэтому все остальное является частным случаем вот этой вселенской гармонии и симпатии. Значит, у Платона было понятие эроса, да, скажем, это восхождение, когда вот есть какая-то неполнота и стремится как бы к полноте. В таком духовном смысле, ну, христианское – это агапе, да, такое вот уважение взаимного. Ну, вот если из определения философии, то мне вот нравится такое вот изящное, хотя, может быть, спорное определение Спинозы, голландского философа, который говорил, что любовь – это чувство удовольствия, сопровождаемое идеей внешней причины. То есть, когда мы чувствуем, что это хорошо, и мы понимаем, что это хорошо благодаря чему-то внешнему, и мы говорим, что вот это значит любовь.
Хорошо, а как быть с любовью, например, вот я сейчас именно к этой фразе, да, хочу не придраться, но применить ее, да, есть любовь материнская и нормальная, скажем так, да, а бывает материнская любовь, которая, ну, не очень нормальна, и выражается она, например, в том, что мать, в виде страдания сына-наркомана, покупает ему наркотики из чувства любви к нему. Но вот получается, что она не, как бы нет внешней причины, что это хорошо. Она просто хочет страдания, уменьшить своего ребенка, но внешней причины, что это хорошо, не существует. Это плохо, это к смерти ведет. Угу. Как быть здесь?
Ну, вы знаете, это вопрос вселенского зла. Тоже, кстати, философски. Почему возникает зло? Потому что все вроде как мы стремимся к добру. Да, и поэтому действительно это тоже такой парадокс, что редкие злодеи как бы исходили из чувства абсолютного зла. То есть очень редкие злодеи действительно хотели вот навредить
зло
всем.
Абсолютно.
Да. Как правило, все, ну, либо прикрывались добром, либо действительно искренне верили, что совершают добро в ущерб остальным людям, скажем. Или только для себя делая добро, для своих там каких-то сторонников. Поэтому есть вот понятие заблуждения, да, скажем, вот как вот в христианстве есть понятие греха, да, а вот в марксистской философии, скажем, такое вот, было такое понятие близкое, отчуждение, да, скажем. Есть понятие отчуждения, ситуация отчуждения, когда мы просто не понимаем, что происходит. Мы что-то делаем и ошибаемся. И мы делаем против самих себя.
Искренне заблуждаясь.
Ну, мы думаем, что это правильно, потому что что такое заблуждение? Мы думаем, что так оно должно быть, а получается совсем другое.
Хорошо, у нас еще один слушатель или слушальница спрашивает, если я не могу влюбиться, что мне делать? Есть ли философское решение для этого?
ну, какие-то практики предлагать. Я думаю, что, наверное, любовь – это что-то такое духовное, да, чудесное. И если мы чудо начнем как бы воспроизводить, как бы клонировать или там в каких-то лабораторных условиях там вызывать, то вряд ли из этого что-то получится, либо какое-то будет не то что-то будет, скажем. Угу. Поэтому нужно, наверное, просто ждать, да, ждать, готовиться. То есть, как иногда психологи такие популярные, лайфхакеры говорят, что, ну, допустим, вы хотите влюбиться, да, скажем, а вы готовы к этому, да, скажем, вы подготовили себя, представим, что вы это уже как
имеете,
бы, да, получили. Имеете, да, скажем, и что, будете ли вы знать, что с этим делать? То есть, вот, поэтому, конечно, хорошо стремиться к чему-то высокому, да, скажем, но нужно тоже внутренне готовиться, скажем, к этому.
Все христиане, и вот Сергей Комардин через Facebook тоже это утверждает, мы говорим, да, с кафедрой в церкви, что любовь – это глагол. Так ли это на самом деле или нет?
Глагол?
Да, ну, в первом…
Действие, да, скажем?
Ну, да, да, в Коринфянах же написано как раз-таки, да, то есть Библия описывает любовь через действие, не через чувство, а через действие. Mm-hmm. Правильно это или нет?
Ну, я думаю, что, значит… Как я могу с этим поспорить, да, скажем, если это говорит человек, который утверждает, что так написано в Библии, скажем, ну, я бы так сказал, что, наверное, любви помимо действий не существует, да, хотя, вот, например, в истории и философии, и в культуре есть пример вот Данте, да, такой был итальянский поэт, который любил Беатриче, но ничего не делал. Как бы для этого. Просто сидел и вдохновлялся.
Писал стихи. Он вдохновлялся, он писал стихи.
Да, но он не хотел даже познакомиться с этой Беатриче. Как бы, то есть он использовал такую мотивацию. Но опять же, наверное, любовь вне мотивации, да, не существует. Даже когда я приводил пример вот и Эроса, Платона и любви Эмпедокла, да, скажем, то любовь все-таки это какое-то действие, да, то притяжение, да, там, наполнение. Стремление к совершенству, к противоположному. То есть, наверное, любовь, конечно, подразумевает некоторую динамику. Uh-huh. Наверное, какие-то процессы, какие-то события. Поэтому я не буду с этим как бы спорить. А глагол – это слово, обозначающее действие, как известно. Да? Поэтому любовь – это глагол. Да, соглашусь.
Да, соглашусь. Окей, хорошо. Развенчайте, пожалуйста, мнение некоторых людей или утвердите его, что эрос – это что-то связанное с, ну, плотью. Все-таки эрос. Что означает любовь, которую греки называли эрос?
Но опять же, как философы обычно говорят, что слово «эрос», да, как термин, как понятие, концепт, появляется в философии Платона. И у Платона как раз есть эрос небесный и эрос земной. Как раз вот земной эрос – это то, что обычно понимается, да, там стремление к продолжению рода и сопутствующие явления.
Как вы интересно это назвали.
Да, но Платон говорил о том, что все-таки для человека даже вот эрос этот низкий, земной, вот почему человек, скажем, там стремится к продолжению рода, да, он хочет бесконечности, хочет вечности, он хочет продолжения рода, потому что, скажем, для язычников, да, вот как можно обрести было вечность вот в их представлении? Это, скажем, в своих детях, в своих потомках, да, скажем, вот многие эти родоплеменные общества на этом были построены. И поэтому Платон делал вывод, что все равно любовь стремится к бесконечности, да, скажем, к чему-то сверхъестественному. И поэтому, конечно, нужно это духовное понятие, потому что любви, скажем, там, на самом деле, у насекомых, да, там, или у камней не существует, там, потому что они не стремятся к бесконечности. Поэтому, конечно, это что-то очень человеческое.
Вы знаете, мне кажется, что те несчастные люди, которые вот при МГУ попали в психиатрическую клинику, да, их беда была в том, что они среди обилия различных теорий философских, да, вот приходят маленькие, ну почему маленькие, ну короче, юные юноши.
Неподготовленные,
да, юные девушки и парни, которые психически еще духовно не окрепшие, и на них вывали вот это обилие различных теорий, и это производит в их мозгу такой, ну, маленький... еще неразбериху, да, то есть наука должна порядок приносить, а она, наоборот, приносит им неразбериху, они не могут понять, что же является той самой истиной, да, за которую они могли бы пойти и которую они могли бы сделать основой своей жизни. Вот как, если, предположим, нас слушают сейчас философы, да,
студенты,
начинающие философы, да, как вам минут ровно, как среди всего этого найти им все-таки Бога и Христа?
Мне кажется, что не надо искать Бога и Христа где-то вовне, да, скажем, как вот в Евангелии сказано, что будут вам говорить, там Христос, здесь Христос, да, не верите. Да, мне кажется, что все-таки Христос, да, или религия, Библия, она обращена не только к ученым и вообще и не столько к ученым, она обращена к каждому человеку. Поэтому здесь я бы не ставил такую зависимость между философским образованием и мерой веры. Как доктор философии может быть абсолютно безрелигиозным человеком, также и угольщик, шахтер, вот твой прадед был шахтером, допустим, но он был верующим, значит, может быть верующим. Поэтому вера и знания все-таки, да, они полярны.
Спасибо. Алексей Иваненко, кандидат философских наук, доцент, преподаватель и верующий человек. Спасибо за то, что он был с нами сегодня. А вам, друзья, спасибо за ваши комментарии, за то, что слушаете Радио Теос. Не отключайтесь. Всем пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.